Добрый день, мы начинаем наше сегодняшнее sit-down шоу со Станиславом Белковским, естественно. Добрый день,
Сергей
я
Александрович
приветствую.
Бунтманом, приветствую, всем привет.
Вот, такая немножко, так я бы сказал, день до ночи, так вот немножко в освещении Станислава Александровича, но мы в таком вот мире и живем, вот такой вот
Сумерки, да.
Да, такие сумерки. Вот
Сумерки
только...
богов, даже можно сказать, в какой-то степени.
Да, вот хотелось бы знать, это утренние или вечерние сумерки.
А с какого момента уже трудно отделить одно от другого?
Да, трудно отделить. Да,
Сумерки
это...
такой смешанно-составной, особенно в бункере, когда сидишь, вот ты так очень хорошо понимаешь психологию и мировоззрение вождей.
Ну
Когда
да.
постоянно в бункере, и у них нет дневного света, то, так сказать, время течет совсем по-другому. Оно течет из настоящего в прошлое.
Да, я предлагаю
А не в
посмотреть.
будущее, как иногда бывает.
Если кто не смотрел, и если кто не знает, обязательно посмотреть сериал. Один сезон есть, «Сайло», то есть убежище, как бункер, убежище, хранилище, вот такое. Там целый мир такой, где нет естественного освещения, только оказывается фейком.
Да, ну
Просто-напросто.
когда человечество жило в отсутствии часов, а просто знало, что, так сказать, тьма сменяется светом, а день ночью, то время шло одним образом, а когда человечество научилось жить уже без естественного освещения, то, конечно, другим.
Ну да. Ты даровал нам свет, как говорили агенту Джею, да, вот эти маленькие человечки, которые в камере хранения жили, когда он открыл дверцу. Но мы вот смотрим, сумерки сумерками, а вот что означает вот эти путешествия Орбана? Стало принято к ним относиться как-то снисходительно высокомерно. Мне не кажется, что это
Да, мне
снисходительно
кажется,
высокомерно.
назрел новый геополитический термин «орбанизация».
Урбанизация,
И,
да.
кроме того, собственно, вот альтернативная орбанизация – это и есть новое устройство мира. Немногополярный мир, но тоже неплохо. Нет, я никакого повода для снисхождения, тем более сарказма, не испытываю, поскольку Виктор Орбан, на мой взгляд, ну, абстрагируясь от его эшелонированных связей с Владимиром Владимировичем Путиным и двором всероссийского самодержца, тут как раз в день визита премьер-министра Венгрии в Москву случился скандал вокруг митрополита Илариона Алфеева, митрополита Будапештского, о чем написал новая газета «Европа», сказать, его бывшего келейника Георгия Судзуки, наполовину русского, наполовину японца, который раскрыл некоторые тайны Будапештского двора митрополита Илариона. О том, сказать, финансовое состояние, по которому можно судить об уровне потребления высших иерархов РПЦ, МП, вообще, сказать, некоторые другие наклонности, все такое. А действительно, митрополит Илариона – это важное звено в коммуникациях между российской правящей элитой и Виктором Орбаном. И нередко Венгрия занимала жестко принципиальную позицию в отношении санкций, применяемых к российским олигархам, и некоторые олигархи, безо всяких объяснений, кому бы то ни было, включая европейскую общественность, которая обычно требует объяснений, выходили из-под санкций Евросоюза из-за того, что Виктор Орбан ставил это условием продолжения санкций в принципе, голосования за очередной пакет санкций Евросоюза в отношении РФ со всеми ее богатствами и сокровищами. И можно предположить, что все это, так сказать, в общем, не то, что было совершенно бесплатно. За этим могли стоять какие-то корыстные интересы. В частности, Виктор Орбан костьми лег на пути введения под санкции патриарха Кирилла Гундяева. Он же 44-й, как мы помним, в рейтинге инфлюенсеров мира после 43-го Филиппа Бедросовича Киркорова. И, так сказать, это у вас вот, митрополит Илларион вроде как был коммуникатором по этим и многим другим деликатным вопросам. И хоть в свое время он лишился второй позиции в РПЦМП, главы отдела внешних церковных сношений и одновременно статуса неформального полупреемника, патриарха, но, так сказать, важную роль он сохранил и место в этой системе, о чем свидетельствуют и прижизненные мемуары келейника Судзуки. Но, кроме всего прочего, Виктор Орбан, естественно, пытается сыграть на новых мировых реалиях, на том, что мир погружается в хаос, он больше не американоцентричный, что свободный мир ищет себе новых и новых оснований, что правящие элиты всем надоели. И в этой ситуации, как он заметил хорошо по прибытии в Москву, Венгрия остается единственной европейской страной, которая может вести диалог со всеми. Больше никто не может себе этого позволить.
Ну, может, это полезно?
Это, на мой взгляд, очень полезно так или иначе. И относиться к этому можно как угодно, но только не как к периферийному явлению. В конце концов, целью Владимира Владимировича Путина, когда он начинал Четвертую мировую войну в 2014 году, была хаотизация этого мира. Превращение некого стройного американо-центричного мира порядка в набор осколков. И это получилось по-своему. И важный осколок этого мира Виктор Орбан, который не собирается покидать ни Евросоюз, ни НАТО, но представляет там определенные силы, точку зрения, он играет на фронтире. Вообще всякая позиция на фронтире, в смысле маргинальная позиция, так можно ее считать, это и есть идеальная позиция переговорщика, потому что ты принадлежишь к нескольким мирам сразу. И можешь уверенно и увесисто, устойчиво сидеть на нескольких стульях сразу. И если ты это делаешь, то ты становишься, если ты не просто двойной, а если ты тройной-четверной агент каких-то мощных сил, еще недавно казавшихся безраздельными, ты становишься сам по себе субъектом. В известной степени это драма субъектности, которая вообще пронзает человека и человечество на всем протяжении их истории. Вот, например, если вспомним какого-нибудь великого физика типа Оппенгеймер, что очень заострено в недавней картине Оппенгеймер, получивший Оскар и мир. Да? Вот физик он кто? Он подрядчик, обслуживающий всемогущее американское государство и работающий на него? Нет, этого мало. Или он держатель этой истины, которую он сам открыл, этого выдающегося достижения, может поделиться им с человечеством. И если он делится им с человечеством, тогда он уже становится не подрядчиком американского или какого-то бы ни было еще государства, а субъектом, самостоятельным игроком. Но чтобы стать субъектом и самостоятельным игроком, он должен немножечко предать то государство, которое заказало ему эту работу. Вот точно так же ведет себя и Виктор Орбан. Такая метафизика предательства. Он должен стать немножко не европейцем и антиевропейцем, оставаясь при этом европейцем. Он должен стать антинатовцем, оставаясь при этом натовцем. Он должен дружить с Российской Федерацией, но никогда не голосовать против пакетов санкций, вводимых. За исключением сюжетов на тему «я бы еще немножко шил». То есть, когда в интересах определенных олигархов, там санкции чуть-чуть смягчаются. А вот почему, не так никому не объясняется, что и заставляет нас незрело спекулировать на тему материальных интересов, стоящих за этими решениями. Вот так сказать. Поэтому Орбан это идеальный посредник для современного хаотизирующегося мира. К тому же он тоже, как всякий такого рода человек, ищущий субъектности, он испытывает не кризис идентичности, а вот он находит, вот, так сказать, переживает свою множественную идентичность. Потому что, с одной стороны, он угарфин, а с другой стороны, с некоторых пор мы знаем, что он тюрок и потомок Аттилы. Эту теорию он активно проводит в жизни. Случайно Венгрия присоединилась в качестве наблюдателя к организации тюркских государств. И старшие товарищи по Европе бронили его не только за то, что он без их спроса ездит в Москву и Пекин, но за то, что он появился в Шуше, в Карабахе, ныне вновь находящийся под контролем Азербайджана, и там принимал участие в организации тюркских государств вместе, например, с другим наблюдателем, Турецкой Республикой Северного Кипра, которую Евросоюз, конечно, не признает. А Орбан вроде как со самим фактом своего присутствия говорит, что не все так однозначно. Вчера не признает, сегодня не признает. И поэтому, как бы ни относиться к этому возмутителю спокойствия, он абсолютно логичен и закономерен для современного мира. Точно так же, как Жордан Барделя или Жан-Люк Меланшон, тоже для него органичный и современный. Что этот мир все обходит, в этом мире маргинал становится мейнстримом. Он обходит базовый мейнстрим этого мира с того конца, с какого только может. И не будем ругать тех, кто пользуется этой возможностью. Будем смотреть на нее как вот не... Собственно, мы и живем-то в маргинальную эпоху, в период смены эпох, на стыке, на грани. И всякий, кто здесь играет на грани, он, так сказать, может использовать свои выдающиеся личные качества, которые в спокойной эпохе обычно размыты демократическими институтами. Наполеон Бонапарт же не мог появиться в спокойную эпоху. При Людовике XIV не могло быть.
Ну, он бы до кого не дослужился. А тут при старом режиме он даже, в общем-то, виделось как-то, что он наймется к светлейшему, к Потемкину.
Да, вот. но согласись, что все-таки императором-сокрушителем современной ему Европы он бы не стал.
Нет, это уж точно.
Уж корону из рук Папы Римского не выдирал бы. Да? Это то же самое, что вот как фильм «Предатели», а ведь все эти люди, вот смотрите, как неожиданно, каким глубоким оказалось это название. Что все они, тут вся философия предательства как становление новой идентичности. Когда слово «предатель» уже не звучит, то значит негативно. Ты предаешь старую идентичность, приобретаешь новую. Уходишь из нее. И старая идентичность хватает тебя всеми оставленными руками и ногами и кричит: куда же ты? Ты же, далее там нужно подчеркнуть, европеец, венгр, русский, американец. А ты, этот маргинал-приятель говорит, нет-нет-нет, это вчера я был таким. А сегодня я уже совершенно другой. Я сам владелец и конструктор, создатель собственной идентичности. Строитель того пьедестала, на который я сам себя и возведу. И вот там в фильме «Предатель» ставился вопрос о том, что Владимир Владимирович Путин – человек совершенно случайный во власти. Так ответ на этот вопрос очевиден. В революционной эпохе все люди случайные. Да, как Наполеон Бонапарт мог стать только Наполеоном Бонапартом в революционную эпоху, так и Путин. Да, конечно, если бы Советский Союз существовал еще 20 лет, то с ним бы верой и правдой служил этому Советскому Союзу Владимир Владимирович Путин и тоже дослужился бы, может быть, даже до генерал-майора. Ну уж точно не больше.
Ну, в общем, да. Да, конечно. Ну, так же, как каков был бы путь Свердловского первого секретаря. Вот,
смотрите, как раз у Свердловского первого секретаря путь-то был очень, очень магистральный. И он уже был кандидатом в члены Политбюро, и первым секретарем Московского горкома, ключевого.
Ну да,
и
да.
Вот для того, вот в этом гениальная политическая интуиция покойного Бориса Николаевича, да? Сокрушив свою советскую карьеру, он открыл себе дорогу в будущее. Если бы не Октябрьский пленум 1987 года и не скандальная отставка Бориса Николаевича, не быть ему президентом новой России и основателем новой государственности. Но он как почувствовал, что старые институты себя исчерпали, из них нужно уходить. И уходить с максимальным ударом двери о косяк. Он это и сделал. И, так сказать, вот сделал такое, при том, что когда его увольняли, кто мог подумать, кроме особых прозорливцев, что уже через несколько лет он перепрыгнет через себя и станет гораздо главнее, чем был.
Ну, в общем, эту эпоху, не то не сё, и переходную эпоху, в общем-то, можно назвать тем термином, который промелькнул только в другом написании. Вот немного полярный мир, вот немного пишется слитно, и вот немного вот такой полярный, но уже немного полярный мир.
Да, ну, были многополярный мир как развитие биполярного аффективного расстройства.
Ну, биполярный мир, это мы уже имеем.
Но многополярное аффективное расстройство. Да,
причем построение биполярного мира в одной в отдельно взятой стране, это в общем-то...
В одной отдельно взятой голове, разумеется.
Да, это уже как-то так.
А поэтому
так...
Орбан, на мой взгляд, абсолютно искренне стремится стать, войти в историю как умиротворитель Европы. Уже поэтому его усилия надо приветствовать, потому что мы-то можем рассуждать и разглагольствовать сколь угодно, но везде, в каждой семье, где на самом деле происходит война, к этому, на мой взгляд, относится не так спокойно, как аналитик, сидящий подобно мне на диване. Да, причем в Украине война пришла буквально в каждый дом, а в России нет, но, так сказать, она пришла полномасштабно в приграничные регионы или в семьи мобилизованных. И надо отдать должное Владимиру Путину, он сделал все, чтобы война не пришла в каждый дом, чтобы она не стала такой кровоточащей реальностью в России в целом, как она стала в Украине.
Но это одна из целей была, и целей названия специальной военной операции.
Конечно, конечно, чтобы...
Которая где-то там.
Россия не истощилась от этой войны. У нее запас прочности всегда оставался гораздо большим, чем у противоположной стороны, в том числе и психологически. Это Путину удалось. Но, тем не менее, всякий, кто соприкасается с войной, как правило, очень хочет ее быстрейшего прекращения. Он не относится к этому как к какой-то сложной игре на геополитической карте. С тех пор, как Бонапарта гусиное перо ставил Меттерних. Он все время на глазах моих меняется твоя таинственная карта, как сказал Осип Эмильевич Мандельштам. А поэтому всякое миротворческое усилие здесь полезно, независимо от небольших негативных пластов, наслоений, нюансов, которые могут быть связаны с этим, или с личностью Виктора Орбана. Кстати, Владимир Владимирович Путин мог бы тоже отметить усилия господина Орбана и присвоить ему титул графа Унгерна, подчеркнув тем самым и угрофинскую природу, и связь с Азией.
Ну да. Тут, ну да, Атилла, гунны. Недаром я вот помню с детства, что это было две киностудии. Киностудии в Венгрии. Одна Панония, это римский мир, а другая Гуния просто-напросто была. Вот.
А и, кстати, вот все, сейчас мы только понимаем, что вот многие думали, что фамилия Гундяев, она тоже у графинского происхождения. Тем не менее, мы понимаем, что там просто выпало одно «Н». Это Гундяев.
Да.
Это тоже у кого-то,
да.
полководец сокрушитель Европы. Это духовный Аттила наших времен. И поэтому, конечно, вот как раз если мы скифы, азиаты, мы с раскосыми и жадными очами, а Орбан олицетворяет гуннов, то гунны и скифы в современном альянсе, конечно, могут дать жару кому угодно.
Все-таки, если выделить какой-то элемент из путешествий Орбана, что они дают в сухом остатке, что они дают, вот, дают ли они какой-то фундамент, или это...
Нет, пока они ничего не дают в этом смысле.
Ну, констатация фактов, констатация позиций
нынешних есть, да? Кроме того, Орбан, на мой взгляд, еще и, вот, сказать, он предтеча Дональда Трампа. Приготовьте пути Трампу, сделайте прямыми стези ему. Вот, перефразируя Евангелие, хочет сказать премьер-министр Венгрии, потому что надо отдать ему должное. Он первый еще в марте нынешнего года отправился в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и уже присягнул ему на верность как будущему президенту США. Этого не сделал никто из действующих глав государства, во всяком случае, или правительства, во всяком случае. И он сказал очень недвусмысленно тогда, господин президент, сказал он, обращаясь к Трампу, возвращайтесь и дайте нам мир. Теперь, когда после пресловутых дебатов, на которых Джозеф Байден выглядел не слишком убедительно, Орбан хочет подчеркнуть, что поскольку он первый трампист мира, то, так сказать, он готовит, фактически его вояж – это подготовка к тому, чтобы мир вел переговоры с Дональдом Трампом об урегулировании в Украине. И вот сейчас Орбан прибыл в Вашингтон на саммит НАТО, разумеется, как лидер страны-члена НАТО. А после этого куда он отправляется? Снова в Мар-а-Лаго встречаться с тем, кто, по его мнению, будет следующим президентом уже вот-вот. Поэтому и он еще и спецпосланник Трампа. Вот в этом его очень важная роль. Причем сам он провозглашенный, разумеется, я не думаю, что Трамп давал ему такие полномочия. Но претендовать на этот статус моральное право Орбан имеет, потому что, как, извините, что повторюсь, он первым заговорил, что уже можно с Трампом иметь дело как с практически готовым президентом. Он поцеловал ему перстень, и теперь, если Трамп проиграет, то Орбан будет пожинать негативные плоды, это горькие плоды.
Да, и может быть... А Трамп, может быть, в каком-то суеверии может воспринять это как черного пса, который принес черную же метку.
Да, тут надо сказать, что в этой роли, правда, больше хорошо устроился Владимир Владимирович Путин, который сглазил всех.
А, ну да.
Буквально кого поддерживал. Тот, сказать, выборы президента Ирана. И нам объясняют по Первому каналу, что, правда, я его давно не смотрю, но мне кто-то пересказывает, что, конечно, победит консервативная линия, где целых два было кандидат Джалили и Галибаф. В итоге Галибаф не уходит во второй тур, Джалили проигрывает реформатору, условному, правда, реформатору Пезешкьяну, ориентированному на восстановление отношений с США и ядерную сделку, пусть и, так сказать, тоже умеренно. А там, так сказать, когда уже грозил, нависал ультраправый реванш во Франции, и российский МИД похвалил очень национальное объединение на своем сайте, подчеркнув, что вот, так сказать, французский народ выбирает тех, кто высоко ценит суверенитет Франции в современном мире. Тут-то неожиданно выясняется, что национальное объединение только третье место.
Да.
Хотя вовсе не первые, хотя надо заметить, что по абсолютному числу полученных голосов таки первые все равно. Это, так сказать,
из-за... Ну, это же мажоритарные выборы.
Мажоритарная система, да. То есть, ну, все равно, так сказать, нельзя сказать, что резко упал популярность национального объединения. Потом в Англии нам объясняли, что, конечно, сейчас вообще консерваторы разбиты и раздавлены именно потому, что они поддерживали Украину. И сейчас из-за их спины выходит партия Reform UK во главе с провозвестником Брексита Найджелом Фараджем, она всем покажет. В итоге, ну, 4 мандата Reform UK против 130, кажется, у консерваторов. При том, что, если, опять же, по абсолютному тоже это особенности мажоритарной системы, потому что по абсолютному количеству голосов там так выглядит. Лейбористы 9700, консерваторы 6 с чем-то, то есть в полтора раза меньше, не в 3, как по результате по мандату. А Найджел Фарадж 4, то есть довольно много, 4 миллиона. Мы просто очень, очень дорого обошлись эти 4 места в парламенте, по миллиону голосов заодно. Консерваторам и лейбористам гораздо-гораздо дешевле обошлись. Но, тем не менее, куда Кремль не сделает свою политическую ставку, там как-то оказывается битой. В демократическом процессе, что просто подчеркивает органически, что демократия и Кремль не переваривают друг друга. Как только вот это еще в 2004 году было подмечено, когда Владимир Владимирович Путин поддерживал кандидата в президенты Украины Виктора Федоровича Януковича. И тогда вот я встречал на улице буквально некоторых кремлевских людей и около кремлевских, и я их спрашивал с такой дрожью в голосе, а кто будет президентом Украины? На что мне, так сказать, смеялись в ответ волчьим смехом, говорили, ну, старик, ну, просто не серьезно. Так вопрос даже не стоит. Конечно, Янукович будет. 146%. И потом, как мы знаем, Путин дважды поздравил Януковича с победой на выборах. Виктор Федорович проиграл выборы. Как раз в одни его поражения умер в парижской клинике в госпитале Берси Ясер Арафат, основоположник Организации освобождения Палестины, с чем родился анекдот о том, что Владимир Владимирович Путин в седьмой раз поздравил Виктора Федоровича Януковича с победой на выборах, а также пожелал Ясеру Арафату скорейшего выздоровления. Вот это кремлевское пожелание скорейшего выздоровления, как мы видим до сих пор, на демократических выборах работает всегда против того, кому он его желает. Поэтому теперь ждем с замиранием сердца, что там с Америкой-то. Пока что поддерживали Байдена. Путин говорил публично, что лучше Байден, потому что он более предсказуем. И вот после этого случаются дебаты, и вся эта...
Да, и все это...
Расправ демократической партии со всеобщими требованиями Байдена сняться. Ну что
ж. А все-таки что там будет в демократической партии? Потому что действительно настоятельно ищут кривые ходы, чтобы каким-то образом Байден отказался от своей кандидатуры.
Ну, как сообщают нам ведущие англосаксонские издания, демократическая партия, она не состоит из 3/3. В точности, да, что там в себе есть математическое открытие. 1/3 искренне за Байдена, другая треть искренне против Байдена, а третья не искренне за. Понимает, что ему не выиграть, но смирилась с тем, что придется его кандидатуру поддержать, поскольку возможности убрать ее нет. Вместе с тем в открытые уже голоса звучат. Они звучат со стороны спонсоров, они звучат со стороны Джорджа Клуни, например. Не далее, как вчера, который заявил, что, конечно, надо сниматься старику Байдену. Но сам Джозеф Байден написал своим однопартийцам развернутое письмо буквально пару дней назад, в котором сказал, что нет, сниматься он точно не собирается, и поэтому просит, как говорил почти аналогичной ситуации Владимир Владимирович Путин, истерику прекратить. И надо заметить, что в этом есть своя сермяжная правда, она же домотканная и пасконная. Потому что, понимаете, только у Байдена ставки максимально высоки. Если сегодня Байдена заменить на любого другого кандидата от Демпартии, кроме, конечно, Мишель Обамы, которая побеждает Трампа в одни ворота, потому что для всех американцев, которым не нравится Трамп, а таких все-таки большинство американцев, которым он не нравится. Другое дело, что есть очень сплоченное небольшинство, которому он нравится. И в его лице хочется отрицать, в чем секрет и возвышение Трампа. И победы так называемых левых во Франции, хотя грань между левыми и правыми очень тонка.
Нет, ну там, конечно, но если взять того же Меланшона, да. Замечательно, сейчас самое главное, вот поствыборное продолжение хитрой системы и специальной выборной операции, это, конечно, изолировать Меланшона слева. Ну и так отколоть.
Да, что не исключено, и тогда
Макрон... Нет, там уже говорят, я... Вот те, кто входил в коалицию, в новый Народный фронт, говорят, да я только и мечтал всегда уйти от Меланшона, потому что там дышать нечем, ну и все. И вот
ну сейчас... там же социалисты получили довольно много мандатов, такие
да,
старые.
Да, да.
Много еще кто, но дело в том, что все эти успехи, и успех лейбористов Великобритании и все прочее, это неприятие нынешней правящей элиты, проявляющейся просто в разных формах. И в американском случае это неприятие олицетворяет Трамп, и, конечно, такие у него поэтому сторонников очень много, даже среди тех, кто к нему относится самому не очень. Да, но вот есть люди, которые считают, что Трамп может быть и плох, и покойный, прошу прощения, оговорился, Паниковский не был нравственным человеком. Но вместе с тем, он, вот чтобы всадить, так сказать, черенок от лопаты в задний проход правящей элите, как некогда полковнику Каддафи, все-таки за Трампа надо голосовать. Потому что это главная и единственная возможность так сделать. Вот, показать этой элите, погрязшей в моих любимых 5G, лицемерие, коррупция, непотизм, некомпетентность и высокомерие, что, так сказать, и на них есть управа. В этом, на мой взгляд, сухой осадок всех электоральных процессов, которые мы сегодня наблюдаем в свободном мире. дай бог им продолжаться и дальше в любом разрезе. Вот. Так вот, среди демократов, вот, среди тех, кто не любит Трампа, конечно, период правления два срока Барака Обамы считается золотым веком, и этот золотой век отбрасывает свою золотую тень на Мишель Обаму, поэтому, как показывают сейчас опросы, если она будет баллотироваться, а вероятность этого очень невелика, то 50 на 39 она побеждает Дональда Трампа. Все остальные демократические кандидаты ему тоже проигрывают, как и Байден. Это там типа Гретчен Уитмер, это губернатор Мичигана, или Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, или даже его собственная вице-президентка Камала Харрис. Но у всех этих вот потенциальных игроков, у них игра не до победного конца. Они могут позволить себе проиграть. А потом сказать, ну, слишком поздно нас выдвинули, ну, Байден мешался нам под ногами. Ну, был раскол в демократической партии, поэтому выиграть не удалось. Не смогла. Вот любой другой демократический кандидат легко говорит «не смогла», и это ему простится. А Байден, так сказать, не может. Для него понятно, что это сакральная миссия, это жизненное задание – не пустить Трампа снова в Белый дом. И поэтому он, это единственный, тем не менее, несмотря на все его недостатки, единственный кандидат не Трамп, который должен идти до конца во всех смыслах и выложиться по полной. И если смотреть на это, как и, собственно, Борис Николаевич Ельцин в 96-м году, разумеется, с поправкой на то, что у Ельцина не было реальных соперников, не Зюганов же, а у Байдена, конечно, есть великий Трамп, который намерен взять власть не по-детски, а не как Зюганов, поиграться с этой властью и оставить ее тому, у кого она и должна быть по исторической закономерности.
Ну, вот. Посмотрим, это все достаточно скоро, но все-таки время еще есть.
Да, и здесь понятна мне и позиция ближайших родственников Байдена, которые тут определенная часть актива Демпартии, все вот эти полторы трети возлагали надежды на то, что семья отговорит его баллотироваться, но семья, как в случае с Ельциным, только поддержала всецело позицию папы баллотироваться, потому что семья прекрасно понимает, состоящий из любящих родственников, что если Джозеф Байден не будет баллотироваться, он может физически умереть, не отходя от кассы, потому что когда у человека исчерпано жизненное задание, он умирает. И пролонгировать жизнь и жизнеспособность Байдена, это значит все-таки ему идти на выборы и никак иначе.
Да, правда, и судьба семьи, я не знаю, насколько это все-таки взаимосвязано, история и с Хантером, и все это какой-то вот придает этому много прав на аналогии некоторые. Прав на аналогии. Ну, посмотрим. Это то, за чем еще будем следить. И, конечно, сейчас уже разгоряченные мозги, вот просто от напряжения, уже выдумывают целые вот системы всевозможных мероприятий, по которым все-таки можно будет наверстать демократам и выиграть эти выборы.
Но главное, это, конечно, попросить Владимира Ильича Путина поддержать Трампа.
Да. Это... Ну, как-нибудь добиться этого, как-нибудь невзначай, вот впрямую, ведь нельзя же сказать, вот поддержите Трампа, Владимир Владимирович.
Нет,
он скажет, а не хочу, вот сам решу, что мне делать. Ну, он же всегда...
Да, вот, кстати, про сам решу. Понимаете, почему правильно ведут себя абсолютно Виктор Орбан, а просьбу можно передать через него? Через него и никто не заподозрит подвоха, поскольку Орбан же официальный трампист. И для него совершенно логично просить за патрона, за старшего товарища, старшего во всех смыслах Дональда Трампа. Почему и вот тоже Нарендра Моди, премьер-министр Индии, удостоился большой дозы критики за то, что он поехал в Москву, в свой первый визит нанес в Москву после переизбрания на индийских выборах. При том, что раньше, как подчеркивался, он, индийский премьер по традиции всегда совершал визит в одну из близлежащих стран Юго-Восточной Азии. Значит, видимо, может быть, просто Россия уже рассматривается как близлежащая страна Юго-Восточной Азии.
Ну, да, она все ближе и ближе.
Россия. Да, все южнее, все восточнее, все азиатские. Тем менее европейская, поэтому просто она попала в эту категорию, уже можно было ехать. Но для работы с таким пациентом, как Владимир Владимирович Путин, есть только один правильный психолого-психиатрический метод. Это так называемый эриксоновский гипноз, названный в честь великого психиатра Эриксона. Это когда ты меняешь точку зрения человека, всячески поддерживая его точку зрения. Ты приехал, вот ни в коем случае на такого человека нельзя дать топать ногами, давить, он будет себя делать наоборот. Вот не так, как ты от него хочешь. Что Путин и доказал всей своей карьере. Когда у него начинается давление, когда пишется письмо там каких-нибудь политиков и правозащитников, требуем немедленно освободить, вот это первейшая гарантия того, что освобожден не будет тот, за кого требуют, о ком требуют, и наоборот получит дополнительный срок. Или там, не допустим, Медведева в преемнике. Все, значит, Медведев будет преем. Если давить и требовать, чтобы Медведева убрали, значит, Медведева точно не уберут. В этом смысле оппозиция всегда могла использовать себя как оружие защиты тех или иных околопутинских фигур, потому что под давлением оппозиции точно Путин никого не уберет никогда. Даже если сам собирался это сделать, он как минимум отложит это намерение, чтобы не совпало так, что он под внешним давлением это сделал. Поэтому такому человеку нужно сказать: старик, ты прав на 127%, ты просто прав. И дальше изложить ему то, что он, как человек, который прав на 127%, мог бы сделать для человечества. И вот в этот момент его можно поймать на том, что он пойдет навстречу человечеству. Именно так ведет себя эриксоновский гипнотизер Орбан. Именно так ведет себя и Нарендра Моди. И в этом смысле они действуют абсолютно продуктивно. Они действуют неизмеримо продуктивнее тех, кто пытается кричать Путина на мыло и повесим его вниз головой, а потом ожидать, что Путин так проникнется этими призывами, что действительно пойдет на мыло.
Да, и сам, да, действительно, и с веревкой...
Более, что мыло в мыле российской...
Да, и присланным из КНДР еще.
Да, я хотел сказать, что в мыле Российской Федерации не нуждается, поскольку в результате недавнего визита в Северную Корею договорились о поставках санитарных наборов, в том числе и комплекта мыла с веревкой, если я правильно понимаю.
Да-да, гигиенический набор. А я сейчас хотел бы вам сказать, что, как мы и договаривались, с частью из вас, у нас в продаже есть «Шоп Дилетант Медиа» в выпуске журнала «Горби». Если кто-то обманывается названием и считает, что это изложение просто биографии или почтение Михаила Сергеевича Горбачева, то он заблуждается, потому что это чрезвычайно актуальный журнал, очень вдумчивый, хорошо сделанный, для тех, кто любит читать обстоятельные статьи еще ко всему. Журнал этот действительно чрезвычайно хорош, и мне кажется, что те выпуски, которые вы можете просмотреть на сайте «Шоп Дилетант Медиа», и посмотрите и полистайте. Это, я думаю, что этот журнал, он, с одной стороны, актуальный, а с другой стороны, он затрагивает такие проблемы, которые будут всегда актуальны, во всяком случае, в ближайшем будущем. И вы даже, пролистав сейчас, почитаете потом и скажете: «Господи, вот и как я не догадался-то». Не догадался когда-то, не так давно. Итак, журнал «Горби», несколько выпусков у нас есть, «Шоп Дилетант Медиа». Ваше
Я
слово,
могу присоединиться, могу здесь присоединиться, потому что, знаете, если вы очень устали от новостной рутины и от событий, которые потом ретроспективно событиями не окажутся, а покажутся вам полнейшей ерундой, но они вот сегодня захватывали вас эмоционально просто потому, что все медиа мира вам о них рассказывали, как о чем-то самом главном. Если вы хотите почитать о чем-то, что действительно действует на годы вперед и представляет собой важную сторону долгосрочного содержания бытия и сознания человечества, то, безусловно, журнал «Горби» вас должен порадовать в этом смысле и плане. А здесь действительно, Сергей Александрович, важное событие не меньше, чем поединок Байден-Трамп, чем 5 ноября, причем уже значительно-значительно ближе. Очередной бой Англии с непобедимой армадой.
Да, вполне. Ну что же, я болею за Англию уже давно-давно. И эстетикой я любовался, когда мне не за кого было страстно болеть. Это два чемпионата мира, 74-го и 78-го, где не было ни родного Советского Союза, ни двоюродной, но любимой Англии не было. И тогда вот я наслаждался этой эстетикой, и тогда вместе со всеми восхищался голландцами.
Но сейчас совершенно... не выиграли, кстати, ни один из этих чемпионатов.
Ну да.
И только до предпоследней черты. Да, до последней, да.
Да, ну я помню совершенно такой психопатологический чемпионат в Аргентине 78-го года. Но Англию как-то стало хорошим тоном ругать. Ну, пускай ругают. Пускай лучше ругают. Посмотреть вчера, как они играли, это было здорово. А теперь как-то даже неудобно сказать, что «а я болею за Англию, мне это нравится, мне нравится, что они побеждают, мне нравится, что они столько уже матчей не проигрывали в основное время никому». Никому на поле не проигрывали, только вот Италии проиграли тогда.
Ну, по пенальти в основное время.
Ну да, конечно, по пенальти они проиграли тогда Италии. И я вам скажу, еще раз процитирую своего собственного сына, что мне надоели блестящие поражения. Вот ну, блестящие, эстетичные, с Гаскойнами, с Бекхэмами, с прочими Лэмпардами и Джерардами. Вот, надоело. Ну, пусть лучше выиграют, как могут.
Ну вот те немногие из нас, кто читает телеграм-канал «Белковский», могу обратить внимание, что еще после победы Англии над Словакией, которая случилась на 5-й минуте, вернее, благодаря тому, что на 5-й минуте добавленного времени Джуд Беллингем сравнял счет в ситуации, когда уже почти все полагали, что Англия точно проиграла и вылетела, и многие готовили заголовки, что вот, наконец, отмщен Роберт Фицо, а англосаксы получили ответку.
О, ну да.
Да? Тогда еще в телеграм-канале «Белковский» было сказано, что вот этот странный камбэк, как это принято говорить у нас в футболе, может означать, что Англия чемпион, потому что иначе он не имеет никакого телеологического смысла. Я сейчас чуть разовью эту мысль. Что такое телеология? Это конечная целевая причина, что всякий предмет имеет какую-то конечную цель, с которой он и создается. Вот, например, вилка производится там в день, например, в мире 5 миллионов вилок. И это все 5 миллионов вилок не одинаковые, у каждой из них своя предзаданная судьба. Одинаковые могут быть только идеальные конструкции, которых не существует в материальном мире. Точки, прямые, плоскости, вот, они все одинаковые. А вилки разные. И люди. Точно так же все абсолютно разные, каждый эксклюзивен со своим жизненным заданием. И вот в футболе, если долго за ним наблюдать, а не только в России нужно жить долго, но и футболом надо интересоваться долго, чтобы начать слегка-слегка понимать и чувствовать его внутренние закономерности. Просто так ничего не бывает. Если ты спас, вот какая-то команда спаслась на последней минуте, а потом выиграла, это значит, что это для чего-то произошло. И уже тогда стало складываться впечатление, что Англия может стать чемпионом. Потом она также спаслась в Швейцарии. Впервые, кстати, за долгие-долгие годы выиграв серию пенальти. Это было чем-то таким
заклятием. Нет, не за долгие годы, потому что они выигрывали серию пенальти, выигрывали, и это было не так все-таки давно.
А когда?
На чемпионате мира в Москве они выигрывали пенальти.
А.
Ну да, что они это умеют. Но
ну, так в основном в ключевых матчах проигрывали, на моей памяти. От того самого 6-го года, где Гаррет Саутгейт получил психологическую...
А, это помнят все.
До минувшего чемпионата Европы с Манчини и итальянцами.
Ну, я думаю, что там может в финале может случиться все, что угодно. Все, что угодно, потому что чудесная, конечно, сборная Испании, которая не может не радовать.
По сценарию это очень похоже на чемпионат мира во Франции в 98-м году. Когда абсолютно перло как танк сборной Бразилии во главе с Роналдо, не путай с Криштиану Роналду, с тем Роналдой, и все ставили на нее. Значит, Франция, наоборот, еле-еле ползла, и чуть-чуть окрепла только к полуфиналу, где точно так же, как вот англичане в полуфинале с Нидерландами одержала волевую победу над Хорватией. Тогда два сначала пропустили 0-1, потом два гола забил Лилиан Тюрам, отец нынешнего Маркуса Тюрама. И потом в финале неожиданно Франция раскрылась и 3-0, значит, Бразилию засобачила. Правда, Роналду заболел перед финалом, и, сказать, был не в форме, но сказать, от такого одного Роналду сейчас у Испании нет, на котором бы все держалось. Вот. Но вот что-то, сказать, вот после того, как так Англия бочком-бочком под гнетом жесточайшей критики ее тренера Гаррета Саутгейта доползла до финала, что-то мне подсказывает, что из чемпионское золото отнюдь не исключено. Тут, кстати, выяснилось, что в футболе действует еще и принцип избрания Далай-ламы.
О, да.
Тут
да.
Лионель Месси, как выяснилось, нашел где-то в люльке
да, есть уже
Ламина Ямаля.
Да, и есть, ну, по этому поводу есть фотографии, это их благотворительные акции игроков Барселоны. И есть смешная серия картинок, когда окунает в эту ванночку молодое Месси, окунает младенца, а выскакивает из ванночки потом
Ух, сделаю там свою, да, конечно.
человек в форме сборной Испании, да,
Да,
который
ну поэтому сейчас остается.
чуть-чуть старше моего внука.
Да, так что вот теперь остается Ламину Ямалю кого-нибудь искупать в ванночке, и мы будем знать главную звезду уже следующих поколений. Вот. Но это надо тщательно скрывать, потому что, как и в случае с Далай-Ламой, тут важно не сглазить, как Кремль сглазил всех. Но хочу сказать, да, это исторические моменты, посмотрим, потому что тут еще так в футболе часто бывает, что поколение должно дожить до своего зенита, чтобы победить. Испанская сборная очень молода.
А Зенит в
Нет,
каком
нет, нет, не в
смысле
смысле,
слова?
не
В каком
Санкт-Петербург,
это
не дай
смысле
бог.
слова?
Не Санкт-Петербург, не дай бог, так сказать, нет. Это оговорка по Фрейду была, да. Вот. Так сказать, да, все. Да, поэтому, в общем, я говорю, что тут, да, не все совершенно очевидно с этим результатом, но очевидно другое, что чем дольше я наблюдаю за футболом, тем больше, а вот еще раз говорю, что если человек действительно хорошо знает футбол изнутри, как вот был такой выдающийся советский футбольный статистик Константин Сергеевич Есенин,
Да.
сын великого русского поэта Сергея Александровича Есенина и актрисы Зинаиды Райх,
Да,
кстати.
и пасынок Мейерхольда. Да.
Да, ну, поскольку Зинаида Райх стала женой Мейерхольда, да, то все вот это, соответственно, там же находился и Константин Сергеевич. Он досконально знал всю футбольную статистику за много десятилетий, и поэтому обладал редким даром предсказания результатов футбольных матчей, именно базируясь на этой статистике. Это очень понятная вещь математическая, потому что, например, в сфере инвестиций существует такой технический анализ, который построен на чем? Что если ты точно знаешь время, когда началось обращение тех или иных ценных бумаг, например, там какой-нибудь корпорации Пупкинпром, то, построив график колебаний этого акций Пупкинпрома, ты можешь предсказать этот курс в любой момент времени, независимо от того, от так называемых фундаментальных показателей, что происходит с корпорацией. Прибыльна она ли, убыточна, там, мир или война на улице и так далее. Просто вот математическую модель создаешь, и она всегда работает. Так и в футболе. Можно построить мат-модель, если выводить полностью, да, и, так сказать, и вот на базе, как это делал Константин Сергеевич Есенин. То есть, зная я почти как он, я бы с большей уверенностью предсказывал результат нынешнего финала. Сколько я знаю, неизмеримо меньше, чем такого типа статистики, но вот уже что-то наклевывается, так уже было, что вот что-то складывается, поэтому я говорю, шансы англичан выиграть финал совершенно не равны нулю. Это я говорю не только для того, чтобы подольститься к моему соавтору и сведущему Сергею Александровичу Бунтману, но и абсолютно бескорыстно, как
Я
Виктор.
боюсь сглазить, я ничего говорить не
Как
буду.
Виктор Орбан, да, при том, что я безусловно считаю, что Испания самая сильная на этом чемпионате, но в футболе не всегда побеждает самый сильный, как мы знаем.
Да,
В
это
данный
точно.
конкретный момент времени, и вообще почему, вот я все больше убеждаюсь, почему Российская Федерация никак не может стать демократической страной, потому что Россия не футбольная страна, а футбол все-таки воплощение всех принципов демократии, один из которых, что самый сильный не обязательно побеждает. А футбол вообще непредсказуем, он действительно полностью демократичен. Ты никогда не знаешь заранее результат. А если ты знаешь заранее результат, то ты теряешь всякий интерес к этому действию, и это такого
Ну да,
никогда не бывает. Да?
да,
Где
как бы.
действительно, где искреннее служение футболу всегда вознаграждается. Гораздо больше, чем какие-то интриги, так сказать, широко надутые щеки и прочие атрибуты. И где, так сказать, поэтому чем больше человек добирает себе славы и денег за пределами футбольного мира, тем меньше у него должно быть оснований рассчитывать на подлинно футбольные успехи. Возьмем, к примеру, Дэвида Бекхэма, как правильно признавали многие, включая его духовного отца Алекса Фергюсона, он делал бы в футболе гораздо больше, если бы не погрузился в гламурный мир и во все это, и
Ну да,
зарабатывал денег на этом, на
это
всем.
абсолютная швейковская ситуация. Жил один барабанщик, женился и через год умер. Да, вот абсолютно так вот, вот
Да,
было.
совершенно верно. Наконец, что может быть более важным для футбола, чем независимость судебной власти? Поэтому футбол – это модель глобальной демократии, поэтому если в России количество футбольных болельщиков увеличится до критической массы, тогда нам суждена демократия. Если же футбол будет в загоне, все будет гораздо сложнее. А, кстати, о Швейке. Я давно думаю уже, что вот действительно лучший типический специалист по политологии и геополитики в 20 веке все-таки был именно Йозеф Швейк. И если
Да.
создавать создавать think tank, мозговой центр современный, в эпоху Четвертой мировой войны, то, конечно, его можно назвать именем Швейка.
Конечно. Прекрасный, кстати, памятник в Самаре стоит Швейку. Прекрасный памятник. И он еще, что для меня особенно приятно, он с собачкой, со скотч-терьером. И вот я думаю, что там просто этот... Нужно и устроить центр в Самаре. Нужно устроить такой центр.
Да, вот так. Центр доброго самаритянина.
Да.
Имени Швейка. Кстати, конечно, меня еще, так сказать, всякого русского человека должно было порадовать, что решающий гол в полуфинале нидерландцам забил нападающий по фамилии Воткинс.
Да, выпьем Воткин.
Не, да. Не Вискинс какой-нибудь, а именно Воткинс.
Да, да. Ну, это замечательно. Жалко, что далеко не все его знали, Воткинса, чем он занимался. Да, и потому страшно удивились, когда что это его выпустил Саутгейт. Но я в завершение вот этой нашего разговора о важном, который мы все-таки откладываем до воскресенья, когда может произойти все, что угодно, ну, ровно два результата, правда. Ирина спрашивает, по какому я каналу, почему-то ей интересно, по какому каналу я смотрел матч вчера, потому по которому показывали, у кого права на территории России. Это канал ОККО. Первый полуфинал показывал Матч ТВ, а тут я наслаждался каналом ОККО. Я давно на него подписан, очень давно. И наслаждался великолепным комментарием Дениса Казанского, анализом Трезеге, который у них сидел в студии, извините меня. Вот, и доброго моего и старого приятеля, ну, даже еще старше, чем Денис Казанский, это Александр Елагин. Соображения по поводу матча. Так что я в хорошей, нормальной обстановке, когда у нас были большие, замечательные спортивные каналы. Вот таким ОККО стал сейчас. Вот, скажите мне, пожалуйста, все-таки это вот закрытый процесс Беркович и Петричук. Вот дали девочкам по 6 лет. Дали по 6 лет. Абсолютно выдуманное все. Вся история выдуманная, но с невероятной и звериной настойчивостью доведена до приговора.
Да, это типичный сюжет анекдота сталинских времен «Ни за что 10 дают». Да, потому что здесь действительно это абсолютно ни за что. Здесь показательна реакция некоторых столпов российского театрального искусства, которые сказали, что приговор слишком жесткий. А как он слишком жесткий? То есть, если было не 6 лет ни за что, а 4, это он был бы не слишком жесткий. То есть, театральная общественность в целом, за редким приятным исключением, не смогла защитить своих представителей от как чудовищного сталинского процесса и расправы. А когда у директора театра Вахтангова Кирилла Крока в недавнем интервью спросили про это дело, он сказал что-то вроде, ну, знать ничего не знаю, но у Жени Беркович всегда были проблемы что-то с дисциплиной или с успеваемостью по нетеатральным предметам. В общем, вот он нашел, что сказать.
Этот кто это сказал?
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок.
А?
Он же, собственно, недавно отменил вечер памяти Туминоса, того человека, собственно, который создал театр Вахтангова в его современном виде. И после доноса некой полуфейковой организации «Ветераны России». То есть это вот этот приговор, который был немыслим даже в брежневские времена, да, безусловно, это уже отсылка к сталинщине в чистом виде, он показал еще и состояние умов, к сожалению, российской художественной общественности и душ. Ну, то есть сам приговор нечего обсуждать. Уже, так сказать, безусловная банальность, что даже дело не в том, в какую сторону направлен этот спектакль, ясно, что он скорее антитеррористический, чем какой бы ни был другой, а в том, что за спектакль, абсолютно легальный, легитимный спектакль, получавший театральные премии, шедший на сцене среди белого дня, человек получает это уголовный срок. Это само по себе, так сказать, ну, говорит о состоянии продвинутого тоталитаризма, при котором по совершенно точной оценке Надежды Яковлевны Мандельштам не уцелеет никто. И палач пострадает так же, как и жертва, потому что пережить тоталитаризм невозможно, ибо он остается в тебе навсегда, даже если ты избежал лагеря. Но тут, как мы с вами, кстати, и предсказывали, к сожалению, в одном из недавних выпусков нашего сит-даун-шоу уже, так сказать, ликвидированный Роман Григорьевич Виктюк посмертно. Все правильно, бренд его аннулирован. Да, так сказать. Помните, мы говорили с вами про
Да.
расширение театра Богомолова вот, на всю Москву? Оно и происходит уже, так сказать. Театр Виктюка переименован. И правы были представители московской богемы, ломившиеся на служанок в минувшие месяцы и недели. Они правильно почувствовали, что больше никаких служанок не будет. Что все творческое наследие Виктюка запрещено в один день. Вот. Так что, увы, это звенья одной цепи. Той самой, на которую посадили артистические среды. Увы, в этой версии тоталитаризма, в отличие от коммунистической, очень зависимы от кормушки. Они просто сидят на цепи, при кормушке. В советское время, конечно, кормушка, естественно, разумеется, была. Куда же без нее? И спецраспределитель очень серьезно отличался от обычного продовольственного магазина. Но все-таки такого всевластия денег не было при советской власти. И этот культ мамона – это дополнительное орудие, дополнительное управа на все художественные и интеллектуальные среды.
Да, было всевластие многих вещей, но все-таки не денег.
Да, но не денег.
Вот. От этого веселее не было, но, конечно, я сейчас вспоминаю спектакли, которые вызвали не то что раздражение, а гнев, например, товарища Сталина. Например, спектакль «Богатыри» у Таирова, который вообще издевался вместе с... Ну ладно, музыка Бородина – это одно, а вот новое либретто Демьяна Бедного оказалось совершенно, который порочит нашу историю. Но и там не было посадки. Посадка была Мейерхольда. Это затянутое, издевательское и так далее. Ну вот, конечно, есть деньги деньгами, но все-таки мне кажется, что здесь не деньги сыграли, а вот это какая-то месть, какая-то мстительность. И мне кажется, что она имеет конкретный адрес, эта мстительность, по отношению к Евгении Берковичу. Ой, у нас какой-то завис получился. У нас какой-то завис получился. Вот пока я тут разговаривал, Станислав Александрович получился отключенным. О чем вы тут пишете? Вы тут пишете, так. Ну да, вы пишете тоже. Как комедия «Кто побеждает?» Портрет Сталина и Гитлера вешали в Берлине. Ну вот вы знаете, здесь вот это вмешательство любой власти, вмешательство, руководство искусством, и когда в искусстве видят уголовное преступление, в искусстве, в художественном произведении, вот тогда это совсем глухо и совсем плохо. Вы знаете, Ольга, театральное сообщество еще тот гадюшник, сейчас тем более все молчат. Ну, откуда, где молчат, где не молчат. Ну, конечно, можно было сделать, можно было жестче выступить еще в поддержку, хотя поддержка была очень большая. Станислав Александрович,
Да.
вот вы как-то у нас исчезли.
Да, просто я, к сожалению, сейчас не нахожусь не на стационарном месте, как нетрудно увидеть по моему заднику, и тут немножко небольшие перебои с интернетом возникают. Надеюсь, что они не связаны с обсуждением ситуации в современном театральном искусстве и в русской культуре вообще, которая приобретает абсолютно поздние сталинские черты.
Ну, вот здесь вот важно изучать сталинскую культуру. Я читал на канале одноименном Белковский, я читал. Вот о необходимости изучать именно сталинскую культуру и сталинскую пропаганду. Но ведь это есть совершенно замечательные книги об этом. И есть книги, которые описывают вот этот феномен имперской пропагандистской культуры, который был при Сталине.
Ну, разумеется. А поздние сталинские времена вообще нам нужно изучать сейчас углубленно. Там на канале Белковский, там в частности труды моего хорошего приятеля Евгения Добренко, профессора Венецианского университета, который специалист по позднесталинским временам, как раз в том числе и в культурном аспекте. Да, ну и в принципе, ну, так сказать, что-то неуловимо напоминает нам сегодня именно позднего Сталина со всеми чертами, присущими именно правителю в возрасте. Когда, так сказать, дыхание смерти где-то уже ощущается, и это налагает свой неизгладимый отпечаток, неотразимый на политическую логику. И надо сказать, что в свое время меня нередко упрекали за попытки применять психоанализ в политике, но именно психоанализ-то и работает. лучше какого-то не было другого. Я помню, что в январе 2016 года в статье программной для издания СНОП, потом издание СНОП все мои статьи выкинуло, я не обижаюсь на это.
Oh.
Просто обращаю внимание на то, что я к тому это сказал, что в СНОБе их теперь не найдешь, и поэтому их лучше искать в телеграм-канале «Белковский». Если кому-то интересно, была статья Путина довольно нервно, где описывалась грядущая война, исходя из того, что у Путина есть синдром Феникса, так называемый. Он всегда выигрывал на разрушении тех систем, которым верой и правдой служил. И из пепла этих систем восстанавливался. Вот рухнул Советский Союз, и что же стало с подполковником Путиным? Ну да, он ненадолго, не с майором еще тогда, он ненадолго, как он сам говорит, подрабатывал частным извозом. Ну, впрочем, не знаю, насколько эта легенда верно соответствует действительности. А просто там только заменили Запорожец на Волгу, когда стало ясно, что с Украиной нам не по пути окончательно. Он задним числом в этой легенде Путин стал бомбить не на Запорожце, а на Волге, но уже тогда привык бомбить, заметьте. Уже, так сказать, навыки бомбил и освоил. Вот. И что же, так сказать, потом он второе лицо Санкт-Петербурга, как бы, так сказать, резкий взлет. Потом 96-й год, очередное падение, поражение Анатолия Собчака на выборах, поражение лично Путина, который возглавлял штаб Собчака. Горит дом, знаменитая история, что сгорел не только дом, но и чемодан с наличными деньгами, откуда берется сакраментальная фраза имени Путина «А что, если я не доверяю банкам?». И потом многим зарубежным лидерам, в частности, Владимир Ильич рассказывал, что уцелел только крестик, его крестильный.
Да-да-да, это тоже.
При пожаре этого дома. И через 4 года он президент. И вот что же нужно, чтобы продлить, вот выйти на третий цикл этого «сгорел и воскрес из пепла», разрушить мир. И вот именно этим он уже 10 лет занимается. Он идет путем обрушения миропорядка, при котором он стал президентом. Вот сейчас опубликовали эти самые стенограммы по прошествии четверть векового моратория всяких разговоров Билла Клинтона и Бориса Ельцина очередные по поводу расширения НАТО, ситуации на Балканах и так далее. И так, из этих стенограмм вытекает, что Путин тогда в 2000 году воспринимался абсолютно как западник, больше, чем Ельцин, который все абсолютно, так сказать, то, что было нельзя Ельцину из-за его низкой популярности, будет можно Путину благодаря его популярности высокой. То есть, иными словами, он должен разрушить тот мир, которым произрос, для того, чтобы выйти на новый виток. Вот это с ним происходит в очередной раз сейчас. Это глубинное требование и позыв психологии бессознательного. Поэтому, но с оговоркой про то, что это уже делает не юный человек, а человек, который должен соотносить себя как-то с вечностью. И это ну, вот, недавно же, так сказать, принимая Нарендру Моди, Владимир Ильич Путин, помимо того, что он делал комплименты индийскому коллеге о рождаемости в Индии, хотя Индия, по-моему, во второй сотне по рождаемости, на самом деле, он сказал, что он завороженно сказал, что вот его ученые во главе с Ковальчуком-старшим изучают сейчас первые дни после Большого взрыва. Он сказал таким тоном, что, дескать, вот он, наверное, хочет себе представить, а что будет в первые дни после начала Большой ядерной войны. Опять же, это из серии «Смерть Ивана Ильича». Но Иван Ильич в бункере должен избежать смерти. Смерти нет, как раз мы ели сладкие весенние бутерброды с Ковальчуками в бункере.
Да, Ковальчуки, кстати говоря, и вот сейчас история, которую наш научный обозреватель Марина Стуцатурян опубликовала, историю, что Курчатовский институт хочет, в общем-то, институт ядерных исследований вместе с некоторыми другими обобществить и себе
как-то. А это неизбежно, поскольку это одна из главных тем Владимира Владимировича, все, что связано с ядерным, с мирным и немирным атомом. И, конечно, отсюда он находится под непосредственным контролем главного ученого современной РФ Михаила Валентиновича Ковальчука.
Но ИАИ сопротивляется. Так что вы почитайте, там Марина написано, а я перепечатал это у себя. Интересно все-таки. И сопротивляется, и вот...
Наука еще чуть более стойкая, чем культура.
Не знаю, мы как-то тоже не пристало нам вот просто говорить о том, что вот как все обязаны проявлять солидарность.
Никому не обязаны, разумеется. Уж тем более мне, человеку, который покинул позорно Российскую Федерацию 20 лишним года назад, потому что не призывать к героизму, это точно. Я простой обыватель. Но все-таки, как опять же, как историк современности, как историки современности, мы с вами можем об этом рассуждать и сопоставлять это с другими периодами нашей героической и славной истории.
Ну, понятно, да. Ну что ж, это во всяком случае мы можем констатировать некоторые вещи. Ну что ж, Станислав Александрович, большое спасибо. Уже
Спасибо большое, Сергей Александрович. Всем привет.
Лето переламывается пополам. Скоро 14 июля, день взятия Бастилии или испанцами или англичанами. Вот так вот, наверное, будет.
Ну, посмотрим, да, потому что есть военные историки, любят говорить о том, что именно разгром непобедимой армады породил глобальное торжество английского языка. Я с этой теорией не согласен, поскольку я не военный историк, но что-то же должно произойти 14 июля в ту или другую сторону.
Зато испанские моряки, уцелевшие некоторые, разметанные по Ла-Маншу и куску Северного моря, дошли до Северной Норвегии. И там очень интересная популяция получилась. Там очень интересный
а вообще, миграция
есть вид
хороша.
норвежцев, да.
Миграция хороша тем, что она дает эффект гетерозиса. То есть, когда вот родители очень различаются по генотипу, дети рождаются гениальные, как Ламин Ямаль или, не к столу будет сказано, Жордан Барделя. А когда близкородственные браки, близкородственные скрещивания, как в монархических династиях, то постепенно происходит вырождение.
Ну да, как...
Элиты
да.
тоже об этом помнят.
Да, как у испанских Габсбургов, например.
Да.
Все, хорошо, спасибо большое.
Спасибо и до скорого. Ура, ура.
Всего доброго, до свидания.